В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги Батумской конференции. Может ли визит президентов Украины и Молдовы в Грузию стать началом нового союза? Юго-осетинский ЦИК укомплектовать не удалось. Анатолий Бибилов решил нарушить договоренности с оппозицией по кандидатурам. Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа освобожден с занимаемой должности по состоянию здоровья. Кого убедила такая формулировка? Об этих и других основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. Глава Евросовета Шарль Мишель в начале недели принял участие в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС, Грузии, Молдовы и Украины. По итогам конференции премьер-министр Грузии Иракли Харибашвили много говорил об успехах, но подробности этих успехов не разглашал. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже не торопился делиться подробностями. Тем не менее, сам визит президентов Украины и Молдовы в Грузию, по мнению некоторых наблюдателей, может стать началом нового союза. Подробности у Владимира Унанянца.
Батумская международная конференция прошла очень успешно. С таких позитивных итогов начал заседание правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава Кабмина поделился с министрами своими впечатлениями о встречах с президентами Украины, Молдовы и Европейского совета. Гарибашвили заверил, все важные вопросы, связанные с евроатлантическими перспективами Тбилиси, Киева и Кишинева, были обсуждены.
Хочу откликнуться на конференцию, которая прошла в Батуми. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить от имени нашего правительства президента Шарля Мишеля, президента Украины Зеленского и президента Молдовы госпожу Санду. Это была очень успешная конференция. Мы обсудили очень важные вопросы, касающиеся всех трех стран. Перспективы всех трех стран и стремления, которые нас объединяют, а именно стремление к ЕС и отстаивание общих ценностей и объединение вокруг него в целом. Я считаю, что это был очень успешный визит руководителей дружественных стран. И я еще раз благодарю их.
В подробности своих бесед с Владимиром Зеленским и Майей Санду Гарибашвили вдаваться не стал, но речь украинского лидера и тем более его марш-бросок к Ингурскому мосту сделали Зеленского главным героем Батумской конференции. Впрочем, если верить бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, визит украинского президента до самого последнего момента был под большим вопросом. Причина – нежелание Тбилиси отпускать украинских яхтсменов, задержанных у берегов Грузии в прошлом году. Среди них был бывший офицер службы государственной охраны Грузии, по некоторым данным, из нынешнего окружения Саакашвили. В итоге, в день приезда Зеленского, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала всех фигурантов дела. Сам Саакашвили по этому поводу написал.
Этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского, который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду. Майя Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти. По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев. И президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Тбилиси, только после этого дав добро на вылет.
Впрочем, у Тбилиси не заладилось с Киевом и до инцидента с яхтсменами, и тоже не без участия Михаила Саакашвили. После того, как экс-президент Грузии был назначен председателем исполнительного комитета реформ Украины, руководство Грузии отозвало посла для консультаций, которые, в свою очередь, откровенно затянулись. И тогда ситуацию, как и в этот раз, тоже разрешила президент Грузии. На фоне эскалации напряженности у границ Украины, когда Москва проводила масштабные военные маневры, Зурабишвили с парламентской трибуны призвала вернуть посла и зафиксировать твердую поддержку Киеву со стороны Тбилиси. Это произошло в апреле, а уже в июне сама президент отправилась в Киев, где и пригласила Владимира Зеленского на Батумскую конференцию. И тот, приехав, прямо дал понять, Киев не интересует встречи ради ради встреч. А он, Зеленский, не склонен к реверансам и тостам о светлом европейском будущем. По словам президента Украины, пора превратить слова в реальные шаги и действия.
Бо якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн.
Потому что если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мускулы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента.
И це, на мою думку, загроза не лише для наших трех країн, але й для усього континенту.
Это было обращение в первую очередь к присутствовавшему в зале Шарлю Мишелю, но не только. Наблюдатели считают, что Батумская конференция может положить начало взаимодействию Киева, Тбилиси и Кишинева с выходом на полноценное сотрудничество по вопросам деоккупации территорий всех трех стран и сближению с ЕС. Это может произойти уже в формате организуемого Украиной саммита «Крымская платформа», в котором, по предварительным данным, примут участие президенты Грузии и Молдовы. И Владимир Зеленский, несмотря на жесткий тон и отказ от рисования картин ближайшего будущего в розовом цвете, все же надеется на успех европейского проекта для всех трех стран.
Я верю, что мы разом с вами дойдем до цієї мети.
Верю, что мы вместе с вами дойдем до цели и вместе отметим пополнение европейской семьи тремя странами – Украиной, Грузией и Молдовой.
Трьома сестрами – Украина, Грузия и Молдова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, назвавший своей задачей превратить Черноморский регион из зоны конфликта в зону комфорта, в списках участников предстоящего саммита не значится. И это, считают многие в Грузии, к лучшему. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Выгоды и риски движения в Европу не по отдельности, а коллективом, как об этом договорились президенты Грузии, Молдавии и Украины в Батуми, в среду за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с политологом из Грузии Валерием Чечелашвили и живущим в Киеве медиаэкспертом Кареном Мадаяном.
Валерий, эта встреча в Батуми, просто-таки набор символов, такие отличники, интеграция, а с одной стороны, с другой стороны, может быть, вечно исправляющиеся. Все, что осталось и то, что, собственно говоря, должно было остаться от восточного партнерства. Что за практический смысл там, в подобных встречах? Неужели действительно колонной движения в НАТО и в Евросоюз быстрее, чем поодиночке?
Что касается отличников, я думаю, тут вопрос стоит в плоскости заявленной системы внешнеполитических приоритетов, которые есть у этого трио. Понятное дело, что восточное партнерство, оно не сегодня расслоилось. Эти три государства есть, и три других государства. Белоруссия и Армения, они являются членами Евразийского союза и ОДКБ. Ну, а у Азербайджана собственная, так сказать, политика. И строит свои отношения с Европейским союзом на основе секторального сотрудничества. Прежде всего, это транспорт и энергетика. Я думаю, что ясно, что Европейскому союзу нужно определяться с дальнейшим форматом восточного партнерства. Насчет эффективности, так сказать, этого подписания и как оно будет работать в последующем, вот к этому у меня есть серьезный вопрос.
Карен, а как все это смотрится с Украиной? Вообще, эта Батумская встреча была ли, собственно говоря, темой для Украины? Что о ней писали? Что говорили?
Это не стало такой большой темой, которая захватила все медийное пространство в Киеве. В принципе, оно было воспринято, с одной стороны, как такой дежурный визит президента в дружественную страну. С другой стороны, важность его в чем? В том, что наконец-то кто-то начал говорить о проблемах в восточном партнерстве. Наконец-то кто-то сказал о том, что не нужно его чем-то наполнять, иначе просто совершенно непонятно, а в чем вот суть этого образования. Еще один момент. Если я не ошибаюсь, это был, по-моему, первый визит первого лица на линию разграничения, который прошелся через Ингурский мост, именно вот на линию разграничения с оккупированной Абхазией. То есть здесь это был для Грузии, опять же, такой важный жест.
А какую функцию, какой сигнал пытался заложить в это действие украинский президент, по-вашему?
Я думаю, что в первую очередь сигнал западным партнерам о том, что и президент, в общем-то, об этом сказал в своей речи, о том, что мы остаемся привержены европейской интеграции, но мы, то есть имея в виду Украину, Грузию, Молдову, мы уже заплатили за это достаточно высокую цену. И это был, я думаю, что вот именно такой жест, чтобы показать, что и у Украины, и у Грузии есть вот эти единые проблемы. Думаю, что ему было бы полезно посмотреть, как это, собственно, происходит в Грузии, воочию убедиться, да, потому что, да, он, как он сказал, что он действительно ежемесячно бывает на линии разграничения, обеспечения, посещает вот эти КПП на Востоке. Но тут, скорее всего, это был такой месседж именно Брюсселю, Вашингтону, западным партнерам, что и нам нужно понимать, а что, собственно, дальше, особенно на фоне тех месседжей, которые вот сейчас исходят, опять же, из Вашингтона, из Брюсселя, о том как раз, что да, как бы мы, скорее всего, с Москвой будут отношения в корне меняться.
Валерий, эта демонстрация солидарности со стороны Зеленского имела место, да, на фоне весьма непростых отношений Киева и Тбилиси. Почему Тбилиси столь, ну, мне кажется, не вполне последовательно, да, потому что мы еще помним, как он называл посла, занимал жесткую позицию по поводу Саакашвили, а с другой стороны, сейчас для того, чтобы Зеленский приехал и съездил на линию разграничения, у Тбилиси пошел на освобождение осужденных.
Вы очень дипломатично выразились, назвав эту линию поведения непоследовательной. Я думаю, что она, как минимум, очень недальновидная, просто ошибочная. То, что происходило последние 2-3 года в украино-грузинских отношениях, это совершенно было во вред Грузии прежде всего. И хорошо, что эти отношения начинают налаживаться. Президент Зурабишвили поехала в Киев, теперь президент Зеленский посетил Грузию. Я надеюсь, что 23 августа, когда состоится Крымская платформа в Украине, грузинская сторона будет соответствующим образом представлена, особенно если иметь в виду, что уже подтвердили свое участие в этом чрезвычайно важном мероприятии президент Польши, президенты балтийских стран, президент Словакии и, по-моему, туда даже президент Турции собирается приезжать. В подтексте президента визита президента Зеленского было еще и вот освобождение двух украинских граждан, которые 27 ноября прошлого года были задержаны пограничной службой Грузии. Я думаю, что это было, ну, не хочу говорить условием, но, наверное, это повлияло на решение президента, да, возможность освобождения украинских граждан. Интересно то, что эти граждане были помилованы президентом Зурабишвили без собственной просьбы о помиловании. Возвращаясь к визиту, это, конечно, хорошо, этот документ хорошо, правильно, так сказать, все изложено, что ассоциация для нас важна. Но чего там не доставало, с моей точки зрения? Первое, это недостаточно декларировать только, что ты привержен принципам и ценностям Европейского Союза и так далее. Это надо проводить эту политику в жизни. Тут я, так сказать, не буду говорить о дружественной Украине, где, наверное, тоже есть какие-то проблемы, но то, что происходит в Грузии, это очень мало совместимо с европейскими ценностями и принципами. Второе. Расширение Европейского Союза происходило региональными волнами. Это Вышеградская группа, там Балтийские страны и так далее. С этой точки зрения хорошо было бы нашему трио вот этот опыт Вышеградских стран и Балтийских стран принять к сведению. Этот опыт заключался в том, что они демонстрировали, что даже не будучи членами Европейского Союза, мы свои отношения между собой строим на принципах и ценностях Европейского Союза. И там были очень непростые моменты. Например, в Вышеградской группе были серьезные проблемы у Венгрии со Словакией, связанные с проблемами национального меньшинства, например. Но вот эта солидарность и совместное движение, вот это было очень важным посылом. К сожалению, вот в документе я таких посылов не увидел.
Карен, такое ощущение создается, что Зеленский взял на себя роль лидера в этом объединении, в этой новой группе.
Мне кажется, что вполне логично выглядело бы лидерство Украины, если мы говорим о создании такой вот группы стран, которая будет делать следующие шаги в направлении евроинтеграции. Ну, мы будем говорить, да, опять же, не только о размерах Украины, о важности Украины. Да, ну, не секрет, что давно говорят о том, что вот на Киев смотрят как на какую-то, да, альтернативу на постсоветском пространстве. Киев, который мог бы возглавить какие-то, да, определенные интеграционные процессы. Вопрос только в том, хватит ли ресурсов, хватит ли опыта у президентской команды для того, чтобы вести такую большую региональную игру. Мне пока сложно сказать, готова ли президентская команда сейчас брать на себя такую вот большую геополитическую роль. Проблема в том, что команда Зеленского, они совсем не марафонцы, они не могут играть долго. Я не вижу у этой команды возможности как-то допланировать стратегически. Они в основном реагируют на какие-то вызовы. То есть в основном пока то, что мы видим, это вот какой-то кризисный менеджмент и реакция на вот те вызовы, которые перед командой стоят сейчас.
Как вам показалось, господин Мишель был готов к резким заявлениям Зеленского?
Мне кажется, он был готов к подобному, потому что Зеленский уже не первый раз выступает. Если вспомнить недавнее интервью Зеленского немецко-немецким СМИ перед его визитом в Германию, он там уже достаточно жестко и прямым текстом говорил, что Украина несет определенные потери на фоне того, что Запад не дает четких сигналов по поводу дальнейшей интеграции и по поводу того, что будет дальше. А наоборот. Не знаю, мне сложно назвать это отчаянием, но это вот уже такая попытка показать и достаточно, да, уже говорить открытым текстом о том, что Киев не приемлет. Ну, не то, что разворота в сторону Москвы, а определенных, да, потепления отношений с Москвой. Недавно пресс-спикер трехсторонней контактной группы Арестович, я думаю, немножко неуместно заговорил о том, что если Запад будет, опять же, да, говорить с Москвой, перестанет поддерживать Украину, мы развернемся на восток. Здесь есть уже какой-то элемент определенного отчаяния, понимание того, что внешнеполитические реалии меняются достаточно быстро. Все понимают, что для Вашингтона сейчас проблема номер один — Китай. Москва, как минимум, это проблема второго уровня. В Киеве, конечно, очень боятся, что это может случиться, опять же, за счет украинского вопроса.
Валерий, восточное партнерство с самого начала было такой инициативой сверху, такой попыткой Евросоюза организовать такое чистилище, где можно достаточно долго держать кандидатов. Сейчас мы видим совершенно другую картину. Мы видим инициативу снизу, причем довольно настойчивую, довольно жесткую, как мы слышали в Батуми. Это меняет систему отношений между Евросоюзом и вот последними остатками восточного партнерства? Или это какая-то новая игра? Но тогда я спрошу, зачем все это Евросоюз?
Ну, я думаю, что действительно меняется ситуация. Украина — это большое европейское государство со своими проблемами, конечно. Но украинский президент, когда он что-то говорит, его словам надо прислушиваться, да, в том числе и Брюсселю, я думаю. Но я бы не стал недооценивать значение европейского восточного партнерства, и тем более после заключения договоров об ассоциации с Европейским Союзом, потому что на самом деле это очень хорошие документы. Они включают в себя интегральной частью DCFTA, всеобъемлющую глубокую режим свободной торговли с Европейским Союзом. Я думаю, что мы не можем заставить наших партнеров изменить свое мнение. Что мы можем сделать? Это мы можем сделать то, что от нас зависит в наших странах. И, к сожалению, в этом смысле нам нечем, собственно, похвастаться, если говорить о Грузии. Поэтому с этой точки зрения, кстати, у Молдовы появляется уникальный шанс. Если бы мы были гораздо более успешными и привлекательными, я вас уверяю, что отношение Европейского Союза к нам тоже было бы немножко другое.
Карен, а зачем все это Европейскому Союзу?
Я думаю, в Брюсселе все равно думают о том, что безопасное соседство, понятные, вменяемые режимы возле своих границ, это действительно очень важно. Мне кажется, именно поэтому ни в Брюсселе ни в коем случае не будут оставлять идею переформатирования восточного партнерства. Я, допустим, в случае с Украиной, с Грузией, с Молдовой вижу большой плюс, когда в определенной мере, допустим, да, политические вопросы там, где, ну, окей, политики не могут решать сами, садиться за стол переговоров, есть такой модератор, как Европейский Союз. На самом деле это очень важно, вот особенно, как сказал Батон Валерий, в случае с Грузией, да, то есть с одной стороны, да, есть негатив, когда власти и оппозиция не могут найти общего языка, но с другой стороны, то внимание, которое мы видим со стороны Брюсселя и к Киеву, и к Кишиневу, и к Тбилиси, говорит о том, скажем, да, понимании вот той важности ближайшего соседства и тот факт, что, скажем, да, соседние страны будут успешными. Ну, с одной стороны, для Брюсселя это будет большая история успеха, которая, кстати, вот как вы сейчас говорили, может стать Молдова. С другой стороны, это просто безопасность по периметру своих границ.
Валерий, почему Грузия так легко соглашается на некую свою внешнеполитическую вторичность? На Южном Кавказе она легко отдает лидерство Азербайджану, а сейчас она готова легко отдать также лидерство Украине. Почему она готова быть ведомой, при том, что, в общем, совсем недавно, казалось, она все-таки имеет явные лидерские амбиции?
Я бы сейчас объяснил это двумя компонентами. Первое, то, что вообще грузинская внешняя политика, она стала более, как бы сказать, там помягче, более нейтральной, что ли, не такой зубастой в хорошем смысле этого слова, да. Это выражается прежде всего в отношении к оккупирующей стране, а с другой стороны экономическая слабость. То, что там, если, например, с 2003 по 2012 год ВВП Грузии вырос в 4 раза, с 4 миллиардов до 16, то в прошлом году мы имели те же самые 16 миллиардов долларов ВВП. Да? Ну, когда нет экономического роста, динамизма, когда такого уровня политический кризис, мы находимся в серьезной спирали политического кризиса, из которой наш даже Шарль Мишель не может вытащить. Во всех этих условиях трудно рассчитывать на лидерство и на какую-то активную внешнюю политику.
С политологом из Грузии Валерием Чечелашвили и живущим в Киеве медиа-экспертом Кареном Мадаяном беседовал Вадим Дубнов. Некруглый стол. Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с председателем Евросовета Шарлем Мишелем прошла в понедельник на фоне акции протеста грузинских журналистов. И если последних интересовало только, когда глава кабинета подаст в отставку, председателю Евросовета пришлось напомнить грузинским политикам, что ключ успеха Грузии в исполнении соглашения от 19 апреля. Коснулся Шарль Мишель и назначения судей Верховного суда, назвав этот процесс упущенной возможностью грузинской мечты. Рассказывает Нзия Парисишвили.
Вы должны знать, что пока этот человек, Иракли Гарибашвили, является премьер-министром Грузии, жизнь каждого свободолюбивого гражданина в опасности. Говорится в самом начале обращения журналистов к председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Несколько журналистов и руководителей ТВ-Первели, Формулы, Мтавари и Кавкасии собрались в Тбилиси у здания госадминистрации в то время, когда в Батуми Шарль Мишель встречался с Ираклием Гарибашвили. Главные посылы обращения зачитала Эка Мишеладзе, журналист ТВ-Первели, коллега жестоко избитого гомофобными группами 5 июля и скончавшегося 11 июля оператора Лексола Шкарава. Обращаемся к вам мы, журналисты, с нашими коллегами 5 июля физически расправились пророссийские агрессивные группы. Мы те журналисты, которые вот уже годы являются объектами оскорблений и дискредитации со стороны неформального правителя страны Бидзина Иванишвили и высокопоставленных чиновников его власти. Сегодня с вами о демократическом развитии страны разговаривает тот премьер-министр, который ответственен за карательную операцию 5-6 июля против журналистов, гражданских активистов и представителей меньшинств. Часть журналистов и гражданских активистов устроили акцию протеста и в Батуми, где сегодня стартовала международная конференция. До ее начала Шарль Мишель встретился с президентом Саломе Зурабишвили, а потом и с представителями оппозиции и власти, после чего председателю Евросовета, под эгидой которого 19 апреля было достигнуто соглашение по выводу страны из кризиса, спустя 3 месяца пришлось вновь говорить о важности данного соглашения. Затронул Шарль Мишель и вопрос о назначении судей Верховного суда, напомнив, что этот вопрос связан с очередным траншем от Евросоюза для Грузии.
Мое главное послание ко всем политическим партиям – то, что полное осуществление соглашения от 19 апреля является наилучшим гарантом того, чтобы Грузия выполнила демократическую повестку дня, исходя из интересов страны и ее населения. Особенно важно добиться прогресса в укреплении верховенства закона посредством политических и судебных реформ. Реформа судебной системы – составляющая часть договора и условия в выделении макрофинансовой помощи ЕС для Грузии. Недавние стремительные назначения судей Верховного суда полностью не отражают итоги международных и внутренних консультаций, и это действительно была упущенная возможность.
Далее Шарль Мишель сообщил, что во время встречи с премьер-министром он затронул вопрос защиты прав человека и СМИ.
Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение, разнообразие и человеческого достоинства имеют решающее значение для наших фундаментальных ценностей и необходимо соблюдать конституционные права свободы прессы и самовыражения.
«Грузинская мечта прилежно выполняет свои обязательства», сообщил после встречи с председателем Евросовета премьер-министр Иракли Гарибашвили. В отличие от предыдущих дней, ему пришлось общаться с журналистами, критически настроенных к власти телекомпании. Гарибашвили стал рассказывать представителям СМИ о том, как, по его словам, власть осуществляет реформы, как следует обязательствам, как ждет на предстоящих местных выборах множество наблюдателей, чтобы, как он сказал, ни у кого не было возможности для манипуляции.
А также я ему сказал, что мы абсолютно мотивированы для осуществления и продолжения реформы системы правосудия, которая очень важна для нашей страны. Я ему сказал, что за эти годы мы достигли очень большого прогресса в суде, но этого, конечно, недостаточно. Я также хочу вам сказать...
Но тут журналисты решили вернуть премьер-министра в реальность. Когда вы уйдете, когда вы возьмете ответственность за 5 июля? Других вопросов нет, Батону Иракли. Когда вы собираетесь подать в отставку? Перебивая друг друга и главу правительства, повторяли журналисты свой вопрос, и это заставило Ираклия Гарибашвили поспешно ретироваться. Непримиримый тон представителей власти, упорное нежелание слышать замечания западных партнеров, а также события 5 июля стали главными темами на встрече оппозиции с Шарлем Мишелем, говорит лидер стратегии Акмашена Бели депутат Георгий Вашадзе.
К сожалению, грузинская мечта свернула с пути интеграции с Европой. Она не желает свободных выборов, хочет давить на граждан, осуществлять насилие против журналистов. Об этом шла речь на встрече. Мы не сблизимся с ЕС, если процессы будут развиваться так же, как сейчас. В своих публичных выступлениях лидеры грузинской мечты становятся соучастниками антизападной пропаганды.
А представители нацдвижения отмечали, что без индивидуальных санкций против грузинской мечты не обойтись. В то же время они не вспомнили о сожалении, выраженном Шарлем Мишелем по поводу того, что не все партии, в том числе и нацдвижения, подписали соглашение 19 апреля. В нарушении условий того соглашения представители власти и оппозиции обвиняют друг друга. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вице-премьер и министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Узган подписала приказ об освобождении занимаемой должности генерального директора Черноморэнерго Михаила Логу по состоянию здоровья. Но не для всех причина отставки убедительна, потому что Логу неоднократно публично говорил о своей позиции по энергетике, которая шла вразрез с планами и заявлениями правительства. Продолжит тему Елена Заводская.
Опубликован приказ об освобождении занимаемой должности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа и назначении исполняющим его обязанности Тенгиза Гирджинба, заместителя главного инженера «Черноморэнерго». Известно, что еще вчера Михаил Логуа собрал коллектив госкомпании и объявил о своем уходе, причиной назвал состояние здоровья. Однако в Абхазии мало верят в уходы высокопоставленных чиновников, занимаемых должностей по состоянию здоровья или по собственному желанию. Тем более, что все помнят о том, как Михаил Логуа уже уходил с поста вице-президента в декабре 2013 года. Тогда всем тоже объявили, что причина его ухода состояние здоровья. Экономист Ахрай Ристава предположил, что причиной отставки Михаила Логуа может быть принципиальное несовпадение позиций его и руководства Абхазии.
Если посмотреть в течение года позицию Михаила Логуа по энергетике, он неоднократно заявлял публично о том, что энергетика стратегическая отрасль и в стопроцентном варианте должна быть в собственности народа и государства. Это никак не соответствовало позиции правительства, инвесторов частных и всем прочее. Михаил Логуа, ветеран войны, конечно, мы можем предположить, что он как патриот, как гражданин независимой страны, за которую он проливал кровь, его позиция, наверное, как-то не совпадала вот с позицией правительства.
Михаил Логуа – давний сторонник нынешней власти. На выборах в августе 2011 года он баллотировался в паре с кандидатом в президенты Александром Анквабом. Их тандем одержал победу, но долго на посту вице-президента он не протянул и через полтора года покинул пост. На выборах в августе 2014 года Михаил Логуа работал в избирательном штабе кандидата в президенты Аслана Бжания, который в избирательной гонке уступил Раулю Хаджимба. На президентских выборах 2020 года Михаил Логуа снова поддержал Аслана Бжания и был последовательным сторонником нынешней власти. После победы на выборах Аслана Бжания в июле 2020 года Михаила Логуа назначили генеральным директором РУП «Черноморэнерго». У него, как, впрочем, и у его предшественника Аслана Басария, не было опыта работы в сфере энергетики. Многие возмущались, возмущались тем, что людей назначают на высокие должности не по признаку компетенции и профессионализма, а исходя из личных симпатий. Сегодня исполнять обязанности генерального директора назначили профессионального энергетика Тенгиза Гирджинба, уроженца города Чемчира, выпускника агроинженерного факультета Абхазского государственного университета по специальности электрификация промышленности и сельского хозяйства. С 2003 года он работал на разных должностях в Рубчерноморэнерго, а с 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя главного инженера госкомпании. Участник Отечественной войны народа Абхазии, дважды был награжден медалью за отвагу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут в эфире. Краткий выпуск новостей. Сенат Конгресса США принял резолюции с требованием освободить двух осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Проекты резолюций были представлены Комитету по международным делам представителями Демократической и Республиканской партии. Об этом сообщается на странице сенатора от Мичигана Дебби Стабенау. 50-летний Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж, а 30-летний Тревор Рид – на 9 лет лишения свободы за применение насилия против полицейских. Свою вину оба не признали. Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять их на осужденных в США россиян. В обоих случаях российские власти не предоставили убедительных доказательств виновности американцев, отмечается в резолюциях. В документах Сенат призывает правительство США к более активным действиям для освобождения своих граждан. Российский независимый телеканал «Дождь» получил угрозы от имени представителей мужского государства, ультраконсервативного сетевого сообщества, декларирующего идеи патриархата. Об этом рассказали в Фейсбуке ведущие канала Анна Мангайт и Мария Борзунова. В полученном каналом сообщении от имени представителя движения журналистам предложено извиниться перед мужским государством, прекратить любые передачи о ЛГБТ и правах женщин и не выпускать об этом материалы. Продолжается подготовка к многонациональным военным учениям Agile Spirit 2021, сообщает Минобороны Грузии. После доставки в порт Поти американской техники, задействованной в учениях, в международный аэропорт Тбилиси воздушным путем были доставлены вертолеты, а также военнослужащие США, участвующие в Agile Spirit 2021. По данным Минобороны, вертолеты типа Black Hawk будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации. Учения пройдут с 26 июля по 6 августа. В мэрии Тбилиси заявляют, что плакаты с надписями «Нет нациям, нет злу» были расклеены на улицах столицы незаконно и грозят нарушителям санкциями. Плакаты с такими надписями стали появляться на улицах Тбилиси накануне. Главными адресатами политической антирекламы стали менеджеры нескольких грузинских телеканалов. Их изобразили под радугой рядом с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и руководителями нескольких НПО. Снятие указанных плакатов обеспечит Тбил Сервис Групп. Что касается штрафов за нарушение законодательства, муниципальная инспекция мэрии Тбилиси будет действовать в рамках закона, говорится в заявлении мэрии. До сих пор не ясно, кто является заказчиком рекламы. В оппозиции не сомневаются в том, что баннеры расклеили по инициативе правящей грузинской мечты. В партии власти до сих пор комментариев по этому поводу не делали, сообщают новости Грузия. Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала жалобы на журналистов, озвученные пресс-службой премьера Ираклия Гарибашвили, заявив о недопустимости нарушения прав несовершеннолетних детей государственных служащих, передают новости Грузия. Ломджария призвала представителей СМИ действовать, соблюдая стандарты журналистской этики и уважать неприкосновенность личной жизни детей во время поиска информации и работы над вопросом. В пятницу глава пресс-службы премьер-министра Нино Георгу Бьяни разместила в социальной сети видео, на котором, по ее словам, съемочная группа телеканала «Первели» пытается взять интервью у несовершеннолетних детей Гарибашвили, когда те гостили в Кахетии у родителей премьера. Грузия получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает посольство Литвы в Грузию. По информации агентства «Новости Грузия», сегодня же в страну поступило 500 000 доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Партия была подарена грузинской стороне по решению правительства США. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 550 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 925 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16 750 человек. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Юго-осетинский центр избирком вчера укомплектовать не удалось. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов решил нарушить договоренности с оппозицией по кандидатурам членов центр избиркома. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В 11 часов утра должна была состояться сессия парламента Южной Осетии. В повестке дня, среди прочих вопросов, утверждение квоты парламента в Центральной избирательной комиссии и рассмотрение представленной президентом кандидатуры нового главы ЦИК Эмилии Гасиевой. Но сессия была сорвана, по версии спикера парламента Алана Тадаева, из-за бойкота части депутатов. Цитирую, сессия вновь сорвана, нет кворума. Сегодня депутаты заявили, что не придут на сессию. Я считаю такой поступок неприемлемым и еще раз призываю депутатов вернуться в правовое русло. На повестке дня много важных законопроектов. И теперь мы снова не сможем реализовать много важных вопросов. Парламент не тот орган, где путем ультиматумов можно решать какие-то вопросы. После долгого бойкота мы с трудом вернулись в нормальное русло работы. И, как видим, такие действия со стороны части депутатов вновь повторяются. Конец цитаты. Глава законодательного органа призвал еще раз депутатский корпус вернуться в правовое русло и прийти на сессию парламента, напомнив, что они являются народными избранниками и обязаны работать во благо народа, цитирует спикера парламента информационное агентство РЕС. У депутата парламента Давида Санакоева другая версия произошедшего.
Несмотря на то, что многим из нас кандидатура, которую представил президент, казалась не соответствующей этому посту, чтобы как-то проходила работа дальше, была достигнута договоренность о том, что каждая фракция, каждое объединение депутатское представляет по одному кандидату, и Единая Осетия в два раза больше две кандидатуры. И так набирается 7 человек, которые должны быть утверждены как квота парламента.
Когда эти договоренности были достигнуты?
На предыдущей сессии.
Партия власти в них участвовала?
Естественно, с вице-председателя парламента. То есть к нему зашли председатели фракций. Ему было сказано, вы сейчас будете представлять своих кандидатов, мы своих, и давай, чтобы работа парламента опять нарушилась, чтобы она не сошла на нет. Давай договорились о том, что партия «Единая Осетия» будет представлять двух кандидатов, все остальные фракции, депутатские объединения будут по одному кандидату представлять. Председатель согласился с этим. Вот на этом договорились. Чтобы не было передергивания в одну и в другую сторону. Договоренности придерживались во время работы комитета, на котором были объявлены кандидаты. Потом они подтвердились на президиуме. То есть президиум вопрос тоже прошел.
Во сколько состоялся президиум?
В 10. И потом сразу перед сессией нам стало известно о том, что они не собираются придерживаться этих договоренностей. И то есть наши кандидатуры не пройдут.
Между окончанием президиума и началом сессии буквально несколько минут. Что произошло за это время? Кто-то из единоосов рассказал депутатам от оппозиции о готовящемся обмане. По словам Дмитрия Санакоева, многие из единоосов стыдятся вероломства своего партийного начальства. И такими предупреждениями о готовящемся обмане пытаются дистанцироваться от неприглядных ситуаций. Предупрежденные депутаты от оппозиции задали спикеру Тадаеву прямой вопрос, подтверждает ли он готовность следовать достигнутым договоренностям, и получили в ответ нечто вроде «каждый сам решает, за кого голосовать». Депутаты от оппозиции в ответ заявили, что отказываются принимать участие в голосовании. Для оппозиции это единственная возможность настоять на договоренностях, потому что без нее законодательное собрание не набирает кворум. Алан Тадаев, в свою очередь, взял тайм-аут и перенес сессию на 14 часов. Депутаты, с кем я говорил сегодня, убеждены, спикер взял перерыв, чтобы доложиться президенту о сложившейся ситуации и получить от него инструкции. Накануне Анатолий Бибилов вылетел в Москву, чтобы посмотреть боксерский матч с участием Мурата Гасиева. В 14 часов Алан Тадаев еще раз подтвердил отказ от договоренности. В ответ депутаты покинули зал заседаний, сессия не состоялась. Главный вопрос к этой истории – в чем смысл срыва договоренности? По ним президент и партия власти получали 10 из 15 голосов в Центральной избирательной комиссии. По информации депутата Амирана Дьяконова, все дело в личной неприязни президента Бибилова к некоторым из предложенных оппозицией кандидатов в Центральную избирательную комиссию, говорит Амиран Дьяконов.
Сверху была спущена установка, что это конкретный человек из наших кандидатов не должен пройти. И там было принято решение голосовать против наших кандидатов. И нам не оставили другого выбора, как бойкотировать сессию.
Сколько их? Вы можете назвать имена?
Двоих. Пухаев Алан Аронович и Кокоев Тимур.
Общаясь с депутатами, я услышал две основные версии о причинах такого поведения Анатолия Бибилова. Первая, оптимистическая, это каприз президента. Он же не в первый раз демонстрирует такую взбалмошность, неспособность к компромиссам. Вторая, пессимистическая. Видимо, партии власти нужен абсолютный контроль над Центризбиркомом. Полное единодушие, чтобы ни один из членов комиссии не проявил какого-то особого мнения. По мнению сторонников этой версии, такие требования к Центризбиркому предполагают злоупотребление административным ресурсом на выборах президента. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Абхазские журналисты и эксперты анализируют действия властей самопровозглашенной республики по противодействию пандемии и по легализации майнинга криптовалют и приходят к неутешительным выводам. Рубрику «Читаем прессу» подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Уже и парламент не выдержал и рекомендовал ужесточение карантинных мер. Не знаю, поддержит ли исполнительная власть эту рекомендацию, но однозначно, что если поддержит, многие будут недовольны этим решением, пишет в своем блоге на сайте Осадки Надежда Венедиктова. Между тем, по ее словам, люди сами виноваты в нарастающем разгуле ковида. Большая часть населения не соблюдает никаких карантинных мер и не собирается. Уже открывают новые ковид-госпиталь. Это вам о чем-нибудь говорит? Уже много наших сограждан умерло, и это ни о чем вам не говорит. В то время как врачи и медсестры уже много месяцев выбиваются из сил, пытаясь вытащить тяжело больных, вы не можете надеть маску, когда заходите в общественное место. Если и дальше вы будете так бессовестно и безответственно беспечны, вы загоните ситуацию и всех нас в жесткий угол, из которого можно будет выбраться лишь с большими жертвами. Горько признать, что в целом мы оказались не способны к общественной солидарности в такой опасный момент. Она отметила, что власть не блещет ответственностью и пускает все на самотек, опаздывая реагировать и, по сути, идя на поводу у безответственной части общества. В недоумении от того, что государством не проводятся профилактические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, политолог, член Совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчеля. Сайт cgp.org публикует ее статью под заголовком «Неестественный отбор». Она отметила, что при существующих угрозах, связанных с высокими показателями летальности среди заболевших и ростом количества людей с тяжелым протеканием болезни, а также учитывая ограниченные людские, финансовые и технические ресурсы в системе здравоохранения и в государстве в целом, логично было бы сделать приоритетом номер один обеспечение реально действующих профилактических мер. Речь не идет о закрытии границ или о полном запрете на работу системы общепита и всего того, что может существенным образом ударить по бюджету. Речь идет о противоэпидемиологических мерах, ставших во всем мире элементарными. По ее словам, предотвращение нарушений запрета на проведение свадеб и массовых ритуальных обрядов должно стать прямой обязанностью глав администрации, за недобросовестное исполнение которой главы должны нести персональную ответственность. Не можете заставить простых людей нести ответственность? Начните с чиновников разного уровня. Обяжите глав администрации городов строго следить за тем, чтобы были закрыты свадебные залы, а рестораны и кафе обслуживали бы клиентов только на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования. Пока мы не будем делать все, что необходимо, и тем более все, что в наших силах, для защиты людей от коронавирусной инфекции, будет происходить неестественный отбор, за который несет ответственность в первую очередь государство, заключила политолог. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик высказал мнение о легализации майнинга на своей странице в Facebook. «Была бы моя воля, отдельным законом запретил бы правительству даже в СОИ заикаться о легализации майнинга. Сейчас, говорят они, он будет функционировать за счет поставок российской электроэнергии на условиях минимизации нагрузок на сети. Мы уже в курсе, что означает в вашей интерпретации минимизация. После прошлой этой самой взятой на контроль минимизации, но когда правительство клятвенно обещало 600 миллионов за легализованный майнинг в казну принести и получили увесистый шиш, а затем Черноморэнерго гордо заявляла, что не дало ни одного разрешительного документа, нас до сих пор лихорадит. А сейчас, видимо, решено добить окончательно, так, чтобы все рухнуло до последней лампочки Ильича. Ну а потом кто-то придет и подарит нам свет». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В октябре в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На этой неделе свои кандидатуры на пост столичного градоначальника представляли различные политические партии, в том числе и правящая. Каха Каладзе на своей презентации как кандидата на пост мэра Тбилиси от грузинской мечты присоединился к нападкам на независимые СМИ. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Представление кандидатуры на пост мэра Тбилиси прошло на фоне беспрецедентных мер безопасности. Место презентации парки Мтацминда было оцеплено полицией. Само мероприятие прошло в закрытом режиме, на которое, кроме лидеров грузинской мечты, были приглашены эпидемиологи и творческие знаменитости. Примечательно, что на отрезке к месту мероприятия представители мечты и приглашенные гости демонстративно игнорировали любые вопросы журналистов. Свое выступление действующий мэр начал с оценки событий 5 июля, фактически поставив знак равенства между действиями насильственных группировок и работой СМИ.
«Конечно, те люди, которые били вас 5 июля, подвергали вас насилию, наносили ущерб развитию страны и нашему завтрашнему дню. Но не меньшее зло – психологическое насилие, которое, к сожалению, наблюдается в нашем обществе на протяжении многих лет. Мы часто слышим, как унижают, клевещут, издеваются над людьми с разных телеканалов из-за политических или других взглядов».
Эти высказывания осудила Хартия журналистской этики в своем заявлении.
«Мы неоднократно выражали озабоченность по поводу агрессивной риторики политиков, которая создает в стране небезопасную среду для медиаорганизаций и журналистов. Хартия призывает государственных деятелей не поощрять агрессию в адрес представителей СМИ и положить конец призывам о необходимости принятия норм, ограничивающих свободу слова и самовыражения. Мы призываем поддержать свободу СМИ и перейти к партнерскому деловому режиму отношений»,
говорится в заявлении организации. Сторонние наблюдатели отмечают, что последняя скоординированная атака власти на независимые СМИ объясняется приближением предвыборного периода. Гибель оператора ТВ «Первели» Лексо Лашкарава внесла дополнительную нервозность в действия власти, отметила исполнительный директор международной прозрачности Грузия Эка Гигаури.
Разумеется, когда СМИ говорят в эфире о случаях молниеносного обогащения чиновников или, например, о том, что правительство очень плохо управляет пандемией, это создает им серьезный дискомфорт. Поэтому их усилия направлены на ограничение деятельности журналистов. Понятно, что критично настроенные к властям СМИ освещают такие вопросы, которые приближенных к властям средства масс-медиа обходят молчанием. Поэтому последние действия власти выглядят как скоординированное нападение на независимое от них средства массовой информации. Все это, разумеется, весьма далеко от высоких стандартов демократии, которые подразумевают соблюдение свободы масс-медиа как движущей силы демократии.
Что касается шансов Кахикаладзе на победу в гонке за пост мэра, то, по наблюдению политолога Геи Хухашвили, партийная элита мечты фактически вынудила его повторно пойти на этот пост.
Он лишает себя политического будущего, озвучивая непопулярную повестку дня грузинской мечты. Если он хотел оставаться в активной политике, ему надо было входить в альянс с бывшим премьером Георгием Гахари. По всей видимости, ему не оставили права выбора, угрожая раскрыть теневую работу мэрии. По всей видимости, будет второй тур, в котором шансы Каладзе все же высоки.
Заявил политолог изданию IPM. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Токио проходят 32-е летние Олимпийские игры 2020. Церемония открытия вчера прошла при пустых трибунах из-за пандемии, которая стала поводом переноса Олимпиады на 2021 год, хотя приставку 2020 все же было решено оставить. От Грузии в соревнованиях принимают участие 35 спортсменов. За последние годы это одна из сильнейших сборных, утверждают представители местной спортивной общественности. И уже сегодня стало известно о первом успехе фехтовальщика-саблиста Сандро Базадзе, который вышел в 1/2 финала Олимпийских игр. Серго Брегвадзе расскажет больше.
«Наша красивая команда готова к церемонии. Настроение очень хорошее, радостное», сказала за несколько минут до начала церемонии открытия 32-х летних Олимпийских игр Нино Салуквадзе. Самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии, выступающая в стрельбе из пистолета, и победитель предыдущей Олимпиады тяжелоатлет Лаша Талахадзе открыли летние игры в Токио в качестве знаменосцев.
Несмотря на то, что мы столкнулись со сложностями в подготовке и Олимпиада была отложена на 1 год, мы все равно мобилизованы. Мы не пропустили ни одной тренировки, ни одного дня. Готовы бороться до последнего. Команда готова порадовать своих болельщиков. И я желаю удачи всей команде.
Сказала Салуквадзе в интервью, опубликованном на страничке Олимпийского комитета Грузии в соцсети Facebook. Спортсменка выступит в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров 25 июля. До того, 24-го, за звание олимпийских чемпионов поборются дзюдоист Лучхум Чхуймиани, теннисист Николос Басилашвили, пловец в вольном стиле Ираклий Ревишвили, боксер Эскерхан Мадиев и Сандро Базадзе в фехтовании на саблях. Всего от Грузии на Олимпийских играх выступят 35 атлетов в 11 видах спорта, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шута Хабарели.
На прошлых Олимпийских играх у нас было 40 спортсменов. На нынешних Грузию представляет меньше атлетов. Ведь была пандемия, проблемы, связанные с этим, потому сейчас спортсменов меньше. Но эти ребята по своим качествам практически превышают тот состав, который участвовал в прошлой Олимпиаде. Исходя из этого, ожидания действительно большие. У нас есть Салахадзе, Тушишвили, Чхуймияни, Липартельяни, Григалашвили. Вообще много чемпионов мира и Европы. Я не буду перечислять всех, но скажу, 11 видов спорта – это очень много. Не стану называть имена тех, от кого мы ждем золото. Знаете, все борются за первое место.
Говорит Шота Хабарели и отмечает: завтра показательный день. Для грузинской делегации Олимпийские игры откроются выступлениями в дзюдо. Первым на татами выйдет Луч Хумчхумияни, и его победа может стать мотивацией для остальных спортсменов, считает Хабарели. Успехов от спортсмена ждет журналист грузинской службы «Радио Свободы» Отар Маглакелидзе. Вообще все семь дзюдоистов, представленных в сборной, явные претенденты на медали. Однако не стоит забывать, что Олимпиада проходит на родине этого вида спорта, говорит журналист.
Это создаст дополнительные трудности для наших спортсменов, но, думаю, они многого смогут добиться на этих играх. Вообще, я думаю, эта Олимпиада станет для Грузии рекордной по количеству медалей. Например, Лаша Тавахадзе поехал в Токио в ранге действующего олимпийского чемпиона. Четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы будет сражаться только против себя самого для установления новых рекордов. Как минимум два золота ждем от наших дзюдоистов и борцов. Несмотря на то, что для троих из четырех борцов в греко-римском стиле это будет первая Олимпиада, я жду сюрпризов от Ваши Губадзе и Рамаза Зоидзе, последний чемпион мира и Европы. Впервые выступает и каратист Гоги Таркания. Он отличный спортсмен и будет бороться за медаль. Среди испытанных атлетов – фехтовальщик Сандро Базадзе, теннисист Николоз Васивашвили, гимнастка Саломе Пажава. Вообще у нас сейчас такая команда, что сюрпризов стоит ждать даже тех, кого не рассматриваем в качестве кандидатов на получение медалей.
«Все наши спортсмены готовы к борьбе и все желают получить медали», обратился к грузинским болельщикам с церемонии открытия Олимпийских игр глава грузинского олимпийского комитета Лери Хабелов. «Атлеты чувствуют себя хорошо», сообщают в организации, предупреждая вопросы об их здоровье. Ведь еще до открытия Олимпиады COVID-19 был обнаружен у десятков спортсменов, но среди них нет ни одного представителя грузинской сборной, сообщает Шота Хабарели.
До отбытия наши спортсмены прошли все необходимые процедуры. Там, в Токио, они каждый день проходят ПЦР-тесты, и в Японии передают, что принимают все нормы, чтобы инфекция не распространялась в Олимпийской деревне. Мы отправили с нашими ребятами довольно большой медицинский персонал. Надеюсь, что болезнь не коснется наших спортсменов.
Закрытие летних Олимпийских игр в Токио намечено на 8 августа, но для грузинской сборной соревнования завершатся 6 августа выступлениями борца вольного стиля Элисбара Одикадзе и каратиста Гогиты Аркания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Не слишком ли много запретов? Жители Цхинвали в беседе с Зариной Санакоевой рассуждают о том, что можно и что нельзя запрещать в самопровозглашенной республике Южной Осетии.
В парламенте предлагают запретить электронные сигареты и вейпы. Как вы вообще относитесь к запретам? Мы какие курим. Еще запреты нужны в Южной Осетии, на ваш взгляд?
Глупость надо запретить. Все будет замечательно. Это единственная беда.
А глупость в чем проявляется?
Ну, я в данном случае не имею в виду этот запрет или какой-то там еще, не знаю. Просто очень многие безобразия происходят от того, что люди безоглядны. Все.
Как вы вообще относитесь к запретам и что еще нужно запретить в Южной Осетии, если считаете, что что-то нужно запретить в Южной Осетии?
Ну, так как я не курильщик, я тоже информацию знаю только из прочитанного. И я знаю, что они вредны, эти вейпы. Допустим, я бы не хотела, чтобы у меня нету мальчиков, даже девочка, кто-то из моих детей курил. Ну, насчет запрета, вот я вот категорично, что вот запретить, ну, это дело личное каждого человека, ну, не знаю. Я бы ничего не запретила, я бы единственное хотела, чтобы наши вот водители ездили скромнее по дорогам, да. И чтобы не страшно было переходить на зеленый свет. Вот. А так запрещать, не знаю, что запретить. И так у нас много запретов. Скоро дышать нельзя будет воздухом бесплатно.
Я бы с удовольствием ввела запрет на то, чтобы несовершеннолетние садились за руль. О. Что у нас, к сожалению, приобретает массовый характер. Контролировать их родителей.
как вы вообще относитесь к запретам? Что еще, на ваш взгляд, нужно запретить в Южной Осетии?
Ничего не надо на запрещать вообще, да, потому что, не знаю, все равно будут продавать, потому что из-под прилавка будут продавать, потому что где спрос, там и предложение. Где предложение, там и спрос. Запреты, как правило, всегда привлекают внимание, и человек как бы в отместку: «А, ты мне запретил, ты мне диктуешь», как бы. И поэтому будут, наверное. Может, надо запретить именно продавать, как и сигареты, несовершеннолетним. А уже взрослое поколение само должно решать, нужно это ему или не нужно.
Я считаю, в семье надо как-то в доме объяснять своим детям, что такое хорошо, что такое плохо. И тогда каждый будет по своей совести жить. Ну, никто не сможет запретить, потому что люди выезжают, покупают в Буроне. Все там продается, и снюс, и энергетики, эти вейпы завозят сюда. А смысл здесь запрещать, если 2 часа дороги, и у тебя все есть. Так что, мне кажется, надо с детьми в доме работать, чтобы родителям как-то пока донести, а от детей нечего требовать, потому что родители сами такие же. А так, да, запрещать нету смысла, я считаю. Ну, запретный плод сладок. Надо как-то доносить массы, что это вредно для детей, особенно детям. Ну, именно маленькие, они какие-то умные рождаются, с рождения умные бывают. Мне кажется, они поймут. Они лучше, чем то поколение.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа. Схинвал.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.